Неделя в истории. Красную кистью рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. 8 октября в России вспоминали 120-летие со дня рождения одного из крупнейших русских поэтов 20 века, прозаика, переводчика Марины Ивановны Цветаевой. Она родилась в Москве 26 сентября 1892 года по старому стилю, в день, когда Православная Церковь празднует память апостола Иоанна Богослова. Не избалованная славой при жизни, сегодня Цветаева является одним из самых читаемых, издаваемых, цитируемых русских поэтов. Это при том, что мода на ее стихи, к счастью, давно миновала. Осталась чистая поэзия, голос, в который даже в наше суетливое время продолжают вслушиваться тысячи читателей. При упоминании имени Цветаевой православные люди чаще всего сразу вспоминают о ее самоубийстве. Православная церковь не молится за самоубийц и не совершает над ними отпевания. Однако существуют исключения. Если человек наложил на себя руки в результате душевной болезни или сильного аффекта, было бы ошибкой утверждать, что он действовал намеренно и сознательно. Родственники покойного могут ходатайствовать о нем. Так, в 1990 году сестра Марины Цветаевой, Анастасия Ивановна, вместе с группой представителей творческой интеллигенции, подала прошение на имя патриарха Алексея II об отпевании сестры и получила его благословение. Нет никакого сомнения в том, что последние месяцы жизни Марина Ивановна пребывала в крайне подавленном состоянии. В народе про такое говорят: «Куда ни кинь, всюду клин». И, наверное, большинство православных в такой ситуации бежит в церковь. Но Цветаевой тогда бежать оказалось некуда. Когда-то еще в эмиграции Марина Ивановна обмолвилась, что хотела бы жить в доме на краю оврага с видом на церковь. В Елабуге все сбылось. И овраг, и храм с высокой колокольней, лишь двери его – по причине безбожного времени были наглухо забиты. Тупик, в котором оказалась Марина Цветаева, был создан не только ею. В день 50-летия гибели поэта в 91 году по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II в храме Вознесения Господня у Никитских ворот была совершена панихида по рабе Божьей Марине. В Елабуге годом раньше чин отпевания в Покровском храме и литию на кладбище отслужил владыка Казанский и татарский Анастасий. А в Елабужском литературном музее хранится оригинал письма Анастасии Цветаевой, в котором говорится, что самая первая панихида по Марине Ивановне состоялась в 1949 году в деревне Пихтовке Новосибирской области. Отпевал поэта опальный священник, который был осужден и сидел в лагере. Говорят, когда патриарх дал согласие на отпевание Марины Ивановны, его спросили, что позволило сделать для нее исключение. «Любовь народная», — ответил патриарх. А 14 октября 1958 года умер Николай Александрович Заболоцкий, по мнению многих, лучший переводчик слова о полку Игореве и поэма Шата Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Незадолго до кончины он написал стихотворение, похожее на христианское наставление. «Не позволяй душе лениться, чтоб ступи воду не толочь, душа обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды, держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, чтоб жить с тобой по-человечьи училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Это поздний Заболоцкий, наиболее известный, стихи которого абсолютно классичны, но его поэтическая слава началась совсем с других стихов. 24 января 1928 года в Ленинградском доме печати на Фонтанке состоялся вечер новой поэтической группы со странным названием «ОБИРИУ» – «Объединение реального искусства». Каждый из абериутов продумал свое появление на сцене. Александр Введенский выехал на трехколесном велосипеде. Потом вынесли шкаф, на котором сидел Даниил Хармс. За ним вышел человек в военной гимнастерке с румяным лицом, голубыми глазами, похожий на штабного чертежника. но простота внешнего вида оказалась обманчивой. Стихи были даже необычнее, чем у остальных. Сидит извозчик, как на троне, из ваты сделана броня, и борода, как на иконе, лежит монетами звеня. А бедный конь руками машет, то вытянется, как налим, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе. Услышав его, одна дама воскликнула: «Да ведь это капитан Лебяткин из Достоевского». Автор Николай Заболоцкий немало не смутился. «Да, но то, что я пишу, не пародия, это мое зрение. Более того, это Петербург, Ленинград нашего поколения, город Непманов». И заявил, что поэт-графоман из «Бесов» Достоевского гораздо интереснее многих современных поэтов. За причастность к группе АБЕРИУ Заболоцкого и арестовали в 1938 году. Его эстетические соратники погибли. Хармс и Введенский умерли в заключении в 1941-1942 году. Олейников был расстрелян в 1937. Легендарный сборник «Столбцы», принесший Заболоцкому заслуженную известность, нигде не переиздавался и был фактически запрещен. «Действие Конституции кончается у нашего порога», — сразу объявил следователь после ареста. Начался допрос, который продолжался без перерыва четверо суток. Первые дни меня не били, стараясь разложить морально и измотать физически. Мне не давали пищи, не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга. Я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом, сутки за сутками. За стеной в соседнем кабинете по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог переносить боли в ногах. Многие подследственные, чтобы прекратить муки, практически кончали жизнь самоубийством, подписывая самые нелепые обвинения. Заболоцкий позже вспоминал, что во время допросов к нему пришла абсурдная мысль, которая, видимо, и спасла ему жизнь. Он был уверен, что его мучители фашисты, которым как-то удалось проникнуть в советскую организацию. Это были враги, и он отвергал все их обвинения. Его начали жестоко бить. К концу допроса он практически потерял рассудок, и его отвезли в психиатрическую больницу, чтобы подлечить. Заболоцкий был осужден на 5 лет лагерей. Он оказался на Дальнем Востоке, на лесоповале. Потом его перевели чертежником, стало полегче. Но потом началась война. Жизнь заключенных стала почти невыносимой, а сроки освобождения сдвинулись на неопределенное время. Но он знал, что еще труднее было жене Екатерине Васильевне с двумя их маленькими детьми, сначала в блокадном Ленинграде, а потом в эвакуации. В 1946 году Заболоцкому разрешили вернуться. Он не захотел в Ленинград, поселился под Москвой в Переделкино, на даче у Вениамина Каверина. Но вернулся он не в свободную страну, а все в то же государство Сталина. Вскоре вышла печально знаменитая статья Жданова против Зощенко и Ахматовой. Союз писателей решил отреагировать и исключить их из своих рядов. Было объявлено о собрании. Николай Заболоцкий только-только был восстановлен в Союзе. Ему обещали выдать московскую прописку. И Каверин, и жена стали уговаривать его пойти, что, разумеется, означало проголосовать за исключение. А они с Зощенко были добрыми знакомыми. Но не пойти означало затоптать ростки спокойной жизни и, вероятно, уже навсегда. В мрачном настроении Заболоцкий оделся и ушел на станцию. А часа через два вернулся. Жена ахнула. Он шел, слегка пошатываясь и виновато улыбаясь. Оказалось, что все это время он просидел в привокзальном кафе, выпивая и беседуя с местными рабочими. К счастью, новых бед не последовало, но ждать их можно было в любую минуту. Радость возвращения снова сменилась страхом. В последние годы у Заболоцких произошло нелепое расставание. Всю жизнь любовь служила им защитой от государства. И вот теперь, вздохнув свободнее, Екатерина Васильевна и Николай Алексеевич вдруг разошлись. Она влюбилась в писателя Гроссмана и ушла жить к нему. Он ушел к молоденькой поклоннице, подарив ей цикл «Последняя любовь». Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина. Очень скоро красавица поняла, что эти стихи не про нее. Заболоцкий думал только о жене и меньше чем через год вернулся в свою квартиру на Беговой. В 1957-м он впервые в жизни поехал за границу в Италию, а когда вернулся, в Москве на Беговой его ждала Екатерина Алексеевна. Он был счастлив, переполнен планов, говорил ей, что ему нужно 2 года жизни, чтобы написать трилогию из 3 поэм «Смерть Сократа», «Поклонение волхвов», «Сталин». Сталин был для него фигурой сложной, царь Ирод, закончивший духовную семинарию, но ничего осуществить он уже не успел. 14 октября 1958 года его больное сердце остановилось навсегда. Многие спохватились, какого большого поэта мы потеряли. Когда Екатерину Васильевну попросили выразить главную черту, характеризующую ее мужа, она ответила одним словом – просветленность. 6 октября на 79-м году из жизни ушла бард-поэтесса и радиоведущая Ада Якушева. Именно с нее во многом начиналась женская поэзия под музыку, та, что зародилась в СССР в 50-е годы. Бардовская волна захлестнула молодежь и интеллигенцию только у нас. Ни в Великобритании, ни в США, нигде больше такого не было. Люди начинали сочинять стихи, писать на них музыку, учиться играть на гитарах. Ада Якушева стала одним из таких поэтов с гитарами, предвестником перемен в обществе и оттепели в культуре и общении между людьми. Не все из поющих ее песни «Вечер бродит по лесным дорожкам», «Живет на свете девочка», «Ты мое дыхание» и многие другие даже точно знали, кто именно их написал, поскольку благодаря душевности и искренности ее стихи и музыка постепенно становились частью нового городского фольклора. Да и сама Ада Якушева никогда не стремилась к публичности, славе и профессиональной карьере. В 60-е годы она собрала свой ансамбль и даже гастролировала с ним по СССР в течение 6 лет, но потом ушла работать на радиостанцию «Юность», где по субботам вела самую искреннюю и призывающую к поступкам передачу «Здравствуй, товарищ» о романтиках и людях, для которых героизм – обычная часть жизни. Ада Якушева снова выходила на сцену в проекте «Песни нашего века», в котором на рубеже веков вместе объединились лучшие барды СНГ. Не все поклонники творчества Юрия Висбора, может быть, знают, что знаменитые его песни «Ты у меня одна» и «Милое мое солнышко лесное» посвящены были его жене Аде Якушевой. Сегодня в конце нашей передачи мы послушаем песню в ее исполнении «Ты мое дыхание».
Ты мое дыхание, утро мое, ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей по такому случаю. Ты подожди, по такому случаю, ты подожди. Подожди себя, да я самой красивой стану я, стану самой умною и большой. Столько лет все думаю, как бы найти звезду мою, а звезда рюкзак за плечи и пошел, а звезда рюкзак за плечи и пошел. Ты моя мелодия, ты вроде ты и вроде я, мой маяк у вечности на краю. Спросят люди вновь еще, ну как ты к нему относишься, я тогда им эту песню пропою, я тогда им эту песню пропою.